говорить «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Музыкальные вершины 20 века». Одно из наиболее влиятельных сочинений столетия – кантата Карла Орфа «Кармина Бурана». И одна из наиболее знаменитых мелодий века – «Болеро Равеля». Передачу в Нью-Йоркской студии «Свободы» подготовили и ведут Александр Гейнес и музыковед Соломон Волков. Впервые в эфире 2 декабря 1999 года.
Соломон, наш список стал совсем уже длинным, мы подходим к концу этого долгого цикла. Какое произведение сегодня прозвучит в качестве одного из наиболее влиятельных музыкальных сочинений этого столетия?
Это будет кантата баварского композитора Карла Орфа «Кармина Бурана». Причем сочинение это очень интересное, оно действительно очень популярно. Оно является, может быть, самым популярным хоровым произведением 20 века. Только в Соединенных Штатах каждый год «Кармина Бурана» звучит многие сотни раз, согласно статистическим сводкам.
Более того, согласно статистическим сводкам, это произведение чаще всего звучит в кино. Множество режиссеров используют эту музыку в качестве звуковой дорожки для своих фильмов, особенно фантастических фильмов.
Фантастических и также изображающих все, что угодно из средневековой жизни. Как только монахи появляются на экране или какие-нибудь полчища средневековых рыцарей, так я ожидаю, что тут будет Кармина Бурана. Причем сам Орф, когда это сочинение появилось, как бы понял, что вот именно с него и начинается его творческий путь.
Он сказал, все, что я до сих пор написал, а вы, обращаясь к своему издателю, имели несчастье напечатать, надо выбросить. Мое собрание сочинений начинается с Кармина Бурана.
К сожалению, тут нужно заметить, что его вот этот творческий портфель, он как бы начался действительно с Кармина Бурана, но им же и закончился, потому что, хотя он продолжал сочинять очень много на протяжении своей достаточно долгой жизни, он умер в 1982 году, а родился в 1895. И список включает и оперы, и другие инструментальные произведения. Тем не менее, о них вспоминают сравнительно редко. В первую очередь Карл Орф является автором вот этого самого хорового произведения.
Давайте немножко поговорим о том, что это такое, о содержании этого весьма необычного сочинения.
Оно основано на текстах, которые относятся, по-моему, где-то к 1300 году. Там есть латынь, там есть старонемецкие тексты и старо французские.
И есть смешанные тексты, да. Макроническая поэзия.
Да. Это те тексты, которые распевались вот в то время вагантами, буршами, монахами, разным таким людям бродячим. Тексты довольно бурлескные. Тексты такие вольные. Говорится в них и о судьбе, и о любви, и о выпивке. Это как бы монахи, которые так довольно вели такой свободный образ жизни. Или студенты, которые вели еще более свободный образ жизни.
Ну, а что касается музыки?
С музыкой Орф тут очень интересную идею разработал в этом своем опусе. Вот на обложке этого рукописного сборника стихов, откуда он позаимствовал эти тексты, была средневековая миниатюра. Она изображала колесо фортуны. И вот идею колеса фортуны Орф и взял для своего произведения. Начинается это произведение хором, в котором говорится о том, как фортуна обращается с человеком, и кончается им. То есть, как бы это колесо фортуны проделывает полный круг.
Thank you. известно, Орф был одержим ритмом. Он даже учил детей музыке на ударных инструментах. Какова роль ритмической структуры в этом сочинении?
Ну, она очень сильна. Она пронизывает это произведение от начала до конца. И я предполагаю, что вот в частности этот номер вступительный так популярен именно из-за того, что в нем так отчетливо прослушивается его ритмическое начало. И в этом смысле это соответствует как раз педагогическим идеям Орфа, который всю жизнь потратил действительно на то, чтобы придумать систему для того, чтобы лучше маленьких детей обучить музыке. Там у него главное в его системе – это ритмическая основа. Всякого рода ударные инструменты, вот глокеншпили, барабанчики, какие-то колокольчики. Вот этот инструментарий составляет основу вот этой школьной системы Орфа, которая получила широчайшее распространение, между прочим, в частности и в бывшем Советском Союзе. Там тоже довольно много учат по системе Орфа.
Еще один вопрос, Соломон. У Карла Орфа несколько двусмысленная слава. Кармина Бурана связывалась и не раз с фашистской идеологией.
Дело в том, что это произведение в фашистской Германии было очень популярным. И было действительно фашистским поднято на щит, как выражение вот такой пангерманской идеологии. Именно из-за вот этой его внешней простоты этого произведения, из-за того, что оно вызывает какие-то такие коллективистские эмоции, вот из-за этого брутального ритма, который сопровождает эту музыку, и вообще потому, что в ней как бы возникает образ некоторой идеальной Германии, такой Германии, которую бы хотелось бы видеть фашистом. Вопрос заключается в том, насколько сам Орф в своем произведении, премьера которого состоялась в 1937 году, то есть в фашистской Германии, насколько сам Орф считал это произведение выражающим фашистскую идеологию. И вот на этот счет я должен сказать, что он, хотя и не эмигрировал, как многие прогрессивные немецкие авторы того периода, он остался, он не препятствовал исполнению своих произведений. Никаких свидетельств о том, что он был активным нацистом, нету. Конечно же, в чем-то идейные установки Орфа, вероятно, совпадали с националистическими устремлениями современной ему Германии. Парадокс заключается в том, что с чисто музыкальной точки зрения сам Орф в этом произведении не самостоятелен. Это один из тех случаев, когда произведение подражательное стало гораздо более популярным оригиналов с тех произведений, с которых Орф как бы снял вот эту кальку вот такой брутальности
и
архаизма, такого неопримитивизма. Вот таким автором является Игорь Стравинский. Прообразом музыки Орфа является «Свадебка» Стравинского, и я могу это доказать, показав сейчас кусок из «Свадебки» Стравинского.
Давайте послушаем.
Та же самая неоархаическая, неопримитивистская музыка, только сочинена на 20 лет раньше. Так что вопрос о влиянии здесь совершенно ясен.
Орф всегда говорил, что он учился у Бартока и Стравинского культовой музыки.
Потому что вот эти вот неоязыческие какие-то, очень, кстати, близкие по идеологии нацизму, в принципе, так что можно было бы говорить и о том, что у раннего Стравинского есть какие-то переклички с националистической психологией.
Это общая интуиция культуры того времени. Ранний модернизм крайне интересовался языческими явлениями.
Поэтому так трудно говорить вот о той роли, которую той или иной автор играл вот в конкретной политической ситуации, потому что иногда эта политическая ситуация, политическая атмосфера подхватывала идеи автора и включала их в себя, и сам автор, как говорится, ни сном, ни духом в этом во всем не виноват. Он не виноват в тех последствиях, которые выводятся, которые делаются из этой музыки. И, кстати, сам Орф об этом размышлял в этом своем опусе в «Кармене Буране», когда он во втором хоре, там поют о власти судьбы над человеком. Это были размышления самого Орфа, и они знаменательны и актуальны и сейчас.
В эфире 11-я передача специальной программы «Музыкальные вершины 20 века» с Соломоном Волковым.
В первой части этой программы речь шла об одном из 12 самых влиятельных музыкальных произведений века. Сейчас мы назовем одну из 12 наиболее знаменитых мелодий столетия. Это?
Это, конечно, «Болеро» Равеля. И это действительно мелодия, которую любой человек, который так или иначе вообще когда бы то ни было слушал какую бы то ни было музыку 20 века.
Или смотрел «Фигурное катание».
Да, может напеть. Для меня тут очень много интересного связано с этим произведением. В первую очередь, между прочим, то, что оно было написано по заказу танцовщицы из России, Иды Рубинштейн, которая попросила Равеля написать для нее что-нибудь, оркестровать для нее, точнее, что-нибудь испанское, а он вместо этого сочинил «Болеро», которое и является в сущности торжеством оркестровки в каком-то смысле. А с другой стороны, не случайно я здесь говорю о мелодии, это также и торжество мелодии, это показ всемогущества мелодии.
Это очень любопытно, потому что сам Равель сказал про свое сочинение, это 17 минут оркестра без всякой музыки.
Интересно, что когда это произведение первый раз прозвучало, на премьере какая-то женщина, выведенная из себя в аудитории, вскричала: «Он безумен!» На что Равель, который был человеком чрезвычайно таким сдержанным и светским, с улыбкой заметил, что эта дама поняла мою пьесу. В ней есть такой довольно сильный элемент безумия, в ней есть элемент гипноза. И этот элемент гипноза, конечно же, в первую очередь опирается вот на эту самую бесконечную мелодию. Это 34 такта. Эта мелодия повторяется 5 раз. И вот ритм с мелодией и с оркестровкой составляют и делают вот это произведение столь эффектным, действительно, как будто гвоздь вбивает в голову, убежать от этого произведения невозможно, так же, как Мопассан в свое время не мог убежать и хотел убежать от Эйфелевой башни. Исполнение, которое сейчас вы услышите, очень редкое. Это сам Равель дирижирует оркестром. Это «Болеро» в исполнении Равеля.
написал «Болеро» в 1928 году. Незадолго до этого он был в Нью-Йорке, где провел почти все время в Гарлеме в джазовых кафе. Он был совершенно очарован джазом. Влияние джаза на «Болеро» кажется несомненным. Так и слышится караван в этой музыке.
Очень интересно, как Равель доводит вот это вот ритмическое наваждение в итоге до какой-то грандиозной, сверхпредельной кульминации в конце, которая тоже является, может быть, самым рассчитанным эффектом «Болеро». Вообще, Равель был композитором, который очень тонко рассчитывал эффекты своей музыки. Вот таким вот высоким профессионалом, несколько, может быть, холодным, и его часто обвиняли в том, что он относится к материалу, как к чему-то, с чем нужно играться и чем нужно манипулировать. И это произведение как раз, по-моему, блестящий образец манипуляции слушательским вниманием и слушательской настройкой.
Тем не менее, оно, конечно, звучит крайне полнокровно, эротично, и когда «Болеро» танцует, скажем, Плисецкая, трудно оторваться от этой именно жизненности этого произведения.
Интересно, насколько эта мелодия оказалась именно влиятельной. Мы говорили сначала о влиятельном произведении и о знаменитой мелодии. Так вот, «Болеро» — это и знаменитая мелодия, и в то же время сверхвлиятельное произведение, потому что в нем мы можем усмотреть будущее и минимализма вот этого современного популярного направления музыки. И Бернстайн многим обязан этому сочинению, даже Булез. Но, по-моему, наиболее яркий пример влияния Болеро Равеля в 20 веке – это седьмая симфония Шостаковича, знаменитый марш, который так и построен по системе Болеро. Шостакович, когда показывал первым слушателям это свое произведение, даже всегда извинялся, извините, говорит, что уж получилось так похоже на «Болеро» Равеля. Примечательно, что в Советском Союзе «Болеро» Равеля тоже воспринималось, как и симфония Шостаковича, в политическом контексте. Об этом свидетельствует стихотворение Николая Заболоцкого «Болеро».
Для тех, кто музыку не сменит на перо, есть в этом мире праздник изначальный, напев волынки скудный и печальный, и это пляска медленных крестьян. «Испания, я вновь тобою пьян». Цветок мечты, возвышенный взлелеев, опять твой образ предо мной горит за отдаленной гранью Пиренеев. Увы, замолк истерзанный Мадрид, весь в отголосках пролетевшей бури, и нету с ним Долорес и Барури. Но жив народ, и песнь его жива. Танцуй, Равель, свой исполинский танец, танцуй, Равель, не унывай, испанец. Вращай, история литые жернова, будь мельничихой в грозный час прибоя, «О, Болеро, священный танец боя».
«Болеро» позволяет себе обращаться как угодно. Эта мелодия настолько проста, настолько популярна, настолько известна, что в какой бы виде мы ее ни слышали, мы всегда ее узнаем. Однако, как мне кажется, самым таким приятным подношением Равелю было недавнее сочинение французского композитора Жака Лусье. Этот джазовый композитор, интерпретатор, вернул «Болеро» в джаз, откуда он вышел. Может быть, этим мы и закончим нашу передачу.
Радио «Свобода». Поверх барьеров. Вы слушали передачу Александра Генниса «Музыкальные вершины 20 века». Продюсер Рая Вайль.
Thank you. Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Нуждающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – леди, которая пела блюзы. История Билли Холлидей. Она знаменита своей личной интонацией и манерой, которую кто-то из современников назвал «ленивым стилем», протяжным, ни на кого не похожим и незабываемым. Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 2 декабря 99 года.
Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own.
На волнах радио «Свобода» передача «Леди, которая пела блюзы». Ведет передачу Марина Ефимова.
While the weak ones fade, empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own.
Однажды осенью 1934 года джазист Ральф Купер сказал Фрэнку Шифману, владельцу знаменитого театра «Аполло» в Гарлеме: «Вы должны послушать эту девочку, Холлидей. Она поет в клубах на 133-й улице». «В каком стиле?» – спросил Шифман. «Она поет в ленивом стиле», – ответил Купер. «Протяжно, протяжно. Так больше никто не поет». «Блюз, что ли?» – сказал Шифман. «Нет, это не блюз. Это черт знает что, но вы должны ее послушать». Хотя Билли Холлидей в этой песне поет «Я имею право петь им блюз», я задам все тот же вопрос музыковеду, профессору университета Франклина Тимоти Шойеру. Как бы вы определили стиль Билли Холлидей?
Как интимный, с глаза на глаз. Все, что она пела, свои песни, чужие, она пела с личным отношением. Она немедленно ставила на любую песню свои инициалы, и та песня становилась песней Билли Холлидей. Я думаю, она джазовая певица. У Билли была такая чувствительность к инструментальному сопровождению, которая свойственна только музыкантам-джазистам. Она была мастером импровизации.
All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye
Холлидей впервые услышала джаз в борделе города Балтимор, куда ее 12-летнюю девочку взяли уборщицей. У мадам были все последние пластинки, и некоторые даже она разрешила Билли брать домой. Так она выучила весь репертуар Бесси Смит и Луи Армстронга. Однако, когда она уже 15-летняя попробовала впервые получить работу в нью-йоркском ночном клубе «Pats and Jerry's» на 133-й стрит в Гарлеме, ей не пришло в голову сказать, что она умеет петь. Вместо этого она соврала, что танцует. В автобиографии Холлидей пишет.
Это было жалкое зрелище. Я не успела сделать и двух па, как Джерри гаркнул, чтобы я зря не тратила его время. Но я, не переставая, ныла, что мне позарез нужна работа. Наконец, надо мной сжарился пианист. Он на секунду вынул изо рта сигарету и спросил, «Может, ты поешь?» Я сказала, «Конечно, пою, а разве за это платят?» Я пела всегда, сколько помнила себя, но это было такое удовольствие, что смешно было бы думать, чтобы мне еще за это давали деньги. Когда я пела, я заметила, что в баре кое-кто уронил в пиво слезу другую. А потом они начали бросать на пол деньги. И я собрала $38. Когда я принесла домой пакет с огромной жареной курицей и показала свой вечерний заработок, мама мне поначалу не поверила. На утро я получила регулярную работу у Джерри за $18 в неделю, и мы почувствовали себя богачками.
Среди людей, которыми Америка гордится, есть много таких, которые вышли из нищих эмигрантских семей или из негритянских гетто, но я не знаю никого, кто бы поднимался с такого дна, как певица Билли Холлидей. Даже год ее рождения приблизителен. То ли 1913, то ли 1915. Ее матери в это время, по одним сведениям, было 15 лет, а по другим 13. Свою настоящую фамилию она получила от человека, за которого мать ненадолго вышла замуж уже после рождения дочери. А свою сценическую фамилию, Холлидей, она позаимствовала у музыканта, про которого мать сказала ей, что он ее настоящий отец. Даже имя Билли она просто вычитала из рекламной заметки о какой-то бродвейской актрисе, навсегда забыв свое настоящее имя, Элеонора. Все детство она росла по чужим домам. То у друзей матери, то у тетушки в Балтиморе, то у совершенно чужой ей родственницы тетушкиного мужа. Через много лет Билли написала песню «Боже, благослови ребенка, который должен надеяться только на себя. У него есть мама, у него есть папа, но он может рассчитывать только на себя». Thank you. На волнах радио «Свобода» передача «Леди, которая пела блюзы». Ведет передачу Марина Ефимова. Прозвище «Леди Дэй», «Леди Дня» Билли получила в два приема. Один она описывает в автобиографии.
В клубах всем певицам и танцовщицам чаевые кидали на пол или клали на край стола. Тогда было нужно задрать платье и засунуть деньги за подвязку для чулок. Но я никак не могла себя заставить это сделать. И девушки с клуба злились и говорили: «Она думает, что она леди». Мои неприятности продолжались несколько дней, пока в клуб не пришел один миллионер. Он посмотрел, как я мучаюсь, подозвал к себе, купил мне бокал шампанского и дал деньги в руку. Это сломало весь обычай. С тех пор я получала чаевые только из рук в руки. Он же подарил мне цветок гордении. И с этого дня я всегда выступала с гордением в волосах.
Слушать девушку с гордениями в волосах, которая пела с ленивой южной чувственностью, приходили не только миллионеры, но и музыканты. Вот что рассказывает директор Института джаза при университете Ратгерса Дэн Моргенштерн.
Первые 5 лет своей карьеры Билли Холидей была окружена великими музыкантами. Чарли Паркер, Луи Армстронг, Каунт Бейси. Но особую роль в ее судьбе сыграл саксофонист Лестер Янг. Они были ближайшими друзьями, а потом и возлюбленными. Но главным было их полное музыкальное взаимопонимание. Их отношения называли музыкальным супружеством. И плодом этой любви были песни «Моя персона и я», «Парусник в лунном свете».
Это Лестер Янг прозвал Билли «Леди Дэй», сокращенно от «Холли Дэй». Нет, она не была леди. 12 лет от роду она в первый раз на год попала в тюрьму, в детский ее вариант, в дом для трудновоспитуемых цветных девочек при католическом монастыре. Причем по странной причине, за то, что ее изнасиловал сосед. Когда Билли было 13 лет, она приехала в Нью-Йорк к матери, но та не могла поселить ее у себя, поскольку работала няней и жила в квартире своих хозяев. Поэтому она поселила девочку в публичном доме у знакомой мадам. Через год Билли стала проституткой. И по этой причине она попала в тюрьму второй раз. Опять для несовершеннолетних. Опять на год. Весь этот опыт надолго отбил у Билли доверие к мужчинам. Она писала в книге «Леди поет блюз».
«Я боялась секса до смерти. Все мужчины были для меня котами, белыми или черными». Так продолжалось до того момента, пока однажды я не влюбилась в первый раз. Он был музыкант, пианист и часто играл для меня. Он был старше, почти годился мне в отцы, женат, и у него было 2 детей. Это был первый случай в моей жизни, когда мужчина за мной ухаживал, ходил за мной по пятам, поджидал у дома. Он дал мне почувствовать себя женщиной. Он был терпелив и заботлив, он понимал все мои страхи. Но кроме этого ничего хорошего наша связь не сулила. Наоборот, я приняла ее слишком близко к сердцу, и для меня это едва не кончилось трагедией.
«Old Flame» поет в одной из своих песен Билли Холидей «Старая любовь», рядом с которой все новые – лишь ее жалкая имитация.
I've met so many men with fascinating ways, a fascinating gaze in their eyes. To the skies, but they
said love were only imitations of my old flame. I can't even think of his name, but I'll never be the same until I discover what became of my old flame.
Профессор Шойер, Билли не была, как говорится, пай-девочкой. Проституция, наркотики, пьянство. Ее поведение было саморазрушительным. Что было причиной? Тяжелое детство? Темные страсти?
They call that the nature, nurture.
Вечная проблема, кто виноват, природа или воспитание. Я думаю, что детство Билли не могло не отложить отпечатка на ее натуру, именно потому, что по натуре она была невероятно чувствительна. У нее не было опыта семейной жизни. Более того, у нее не было опыта любви. Мужчина ассоциировался для нее с чувством обиды и унижения. В отношениях с мужчинами у нее не было путеводителя. Она относилась с непременным подозрением ко всем их словам и намерениям, и каждый шаг в отношениях совершала на ощупь. Только когда Билли встречала грубость и небрежение, она не без облегчения узнавала знакомую местность, так мне кажется. Ее любовные отношения были ужасающими.
Нет, Билли не была леди. Она воровала шелковые чулки в универмагах. Она была безответственная, малограмотная, уличная девчонка, которая слишком легко теряла голову. И да, Билли была леди. Был некий предел унижения, до которого она не соглашалась опуститься даже под страхом голода и нищеты. И был некий уровень благородства, который она упрямо соблюдала. Став звездой, она могла петь за гроши так же самозабвенно, как и за тысячные гонорары. И у нее отсутствовал инстинкт самосохранения.
The very thought of you, and I forget to do those little ordinary things that everyone ought to do. I'm living in a kind of daydream. I'm happy as a queen.
На волнах радио «Свобода» передача «Леди, которая пела блюзы». Ведет передачу Марина Ефимова. Ноября 1934 года Билли Холлидей дебютировала в знаменитом гарлемском театре «Аполло».
У меня так дрожали колени, что из первого ряда кто-то крикнул: «Она вроде собирается танцевать, а не петь». Но во время второй песни в зале уже была такая тишина, что я подумала, может, все ушли?
Это был первый настоящий триумф певицы. Она стала постоянной солисткой и в «Аполло», и в фешенебельных ночных клубах на 52-й стрит. Билли стала звездой, но не забудем, черной звездой.
Вы можете обтянуть титьки белым шелком, но вы все равно на плантации. Возьмите 52-ю стрит в 30-е годы. Ее называли «Улица свинга». Но от угла до угла на ней свинговали только белые. В дюжине ее клубов и кафе можно было увидеть только два черных лица – Тедди Уилсона и мое. Тедди играл на рояле в перерывах между шоу, а я пела. Но как только наши номера кончались, мы должны были немедленно убраться из зала. Или сидеть за кулисами, или на улице. Однажды в клуб «Знакомая дверь» повадился молодой миллионер и после шоу начал приглашать нас с Тедди выпить с ним. Мы объясняли, что нам не разрешено общаться с посетителями, но он сказал, что плевать хотел на запрещение, а я не хотела. В конце концов, ситуация становилась унизительной, и однажды вечером я согласилась с ним выпить за его столиком. В тот же вечер меня уволили.
Билли Холлидей менее всего была революционеркой. Но именно она написала и исполнила в 1938 году в кафе «Сосайти», первом, между прочим, кафе со смешанной публикой, песню, про которую кто-то из журналистов сказал, это был первый крик о помощи, услышанный обществом. Песня называлась «Странный плод». «На юге на деревьях растут странные плоды, черные тела, которые качает южный бриз, и их запах перебивает сладкий запах магнолий». 52-й стрит, пишет Холидей в автобиографии. Я сидела в уборных в белом платье и белых туфлях, и каждый вечер мне приносили две белые гордении и один пакетик белого порошка.
Она начала курить марихуану уже в 30-е годы, лет в 15. А когда ей было 25, появился героин.
Профессор Дэвид Кортрейт, специалист по проблеме наркотиков в Америке 30-40-х годов.
Я беседовал с музыкантами, которые ее знали, а некоторые даже снабжали наркотиками. Так вот, они рассказывали, что без искусственных допингов Билли порой не могла выйти на сцену. Есть ирония в том, что она, которую Лестер Янг прозвал «Леди Дэй», «Леди День», была частью ночного мира. Ее профессия, джазовая певица, требовала долгих ночных часов работы в различных кабаре Гарлема. А в этих местах алкоголь и наркотики были обычным делом. Марихуану курили, как простые сигареты. Если что-то Билли сломало, так это героин. И алкоголь, конечно. Пила она часто и помногу, и алкоголь в сочетании с героином — это плохая комбинация. Все, кто знал Билли Холидей, согласятся со мной, что к 50-м годам, если не раньше, злоупотребление наркотиками сказалось на ее голосе. Она пела не в такт, порой не могла вытянуть ноту, сбивалась и начинала заново. В последних ее записях это чувствуется.
Но Дэну Моргенштерну повезло. Он слышал Билли в период ее последнего расцвета.
Один ее концерт я буду помнить всегда. Это было в Бостоне в 1953 году, в ночном клубе «Цилиндр». Я только что пришел из армии, только что вернулся из Германии и готовился поступать в колледж, пользуясь льготами, которые тогда предоставляли солдатам. Я был безденежным, но все же повел на концерт свою девушку, которая никогда не слышала Билли Холидей, и даже заказал лучший столик у самой эстрады. Моя девушка была совершенно потрясена пением Билли. И я был так счастлив, что решил остаться на следующее шоу. Это был вечер субботы, и у Билли было 3 шоу подряд. Билли так незабываемо пела в этот вечер, что мы решили, пропадать так с музыкой, и остались на 3-е шоу. И оказалось, что Билли нас заметила. В перерыве она подсела к нашему столику, мы представились, и я спросил: «Мисс Холидей, могу я заказать для вас бокал вина?» И она ответила: «Нет, это я закажу вино для вас обоих. Почему вы остались на 3-е шоу?» И мы сказали: «Мы никак не могли с вами расстаться». Ну, в общем, мы мило поговорили. Она была чудная.
We had a very nice chat. I mean, she was just so wonderful.
Relations, yeah, crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own.
В 40-х-50-х годах в Америке за употребление наркотиков сажали в тюрьму, и Билли Холидей выдал властям врач, к которому она обратилась за помощью. Она провела в тюрьме почти год, но ни тюремщики, ни врачи, ни муж Луис Маккей, заботливый и терпеливый человек, не сумели решить проблем «Леди Дэй». Арест, госпитализация, снова арест. Все это следовало одно за другим, пока смерть не разорвала порочный круг летом 1959 года. В одном из писем Франца Кафки есть фраза, как будто специально написанная о Билли Холидей. «Ни у кого нет таких чистых голосов, как у тех, кто живет в аду. Те песни, которые мы называем ангельскими, это их песни».
No way.
волнах Радио Свободы. Вы слушали передачу «Леди, которая пела блюзы». В программе участвовали Рая Вайль и Владимир Морозов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Помню, как я в классе в третьем села писать папе письмо в никуда.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» воспоминания о писателе, многолетнем узнике ГУЛАГа, авторе повести и рассказов о массовых репрессиях и жизни в лагерях Георгии Демидове. В передаче принимает участие дочь писателя Валентина Демидова.
Папа получил 8, потом 10. Он был на общих работах, а это каторга в каторге. Там не жили, там практически умирали. 2-3 месяца это был срок. Была жуткая пневмония, он уже практически умирал. И он рассказывал, у них у входа в барак стояла бочка, замоченная в воде хвоей. И он полз к этой бочке, и он этой хвоей спасся.
Слушайте нас в пятницу в 6 вечера.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».